Дорогие радиослушатели.
Сегодня с вами, как обычно, Давыдов Денис, Михаил Костов.
Да, и радиостратегия реальности.
Уважаемый спикер.
Ура!
Вместе с радиостратегией реальности. Это Татьяна Можайк.
Наш гость.
Терапевт. И дальше сами как-нибудь.
Психолог и коуч.
Да,
начали,
да,
вот и да, поговорили.
Да, это я.
Да. Ну, ты уж нас сильно не критикуй. Не критикуйте нас, дорогие радиослушатели, за такое кривое вступление. Но мы сейчас, Татьяна Можайко вам расскажет о том, как бы избавляться от критики и как ее подавать. Татьяна, тебе слово.
Я готовилась к ауру и посмотрела, собственно говоря, что понимается под критикой. Ну, великую и могучую Википедию поскребла. Она мне дала два ответа на этот вопрос и сказала, что критикой может являться просто некое мнение о каком-то событии, о каком-то явлении, просто независимое мнение. И второе, более разговорное, такое вынесение негативной оценки чему бы то ни было. Я очень удивилась, потому что в наших краях, походу, только негативная оценка и царит, и превалирует. И поэтому я думаю, что сегодня мы поговорим в первую очередь о вот этой вот негативной оценке, о негативизме. Потому что как-то так вот с давних пор, чуть ли не с самого детства, я вот наблюдала, уже ж явно шла в психологи, вот, я наблюдала за людьми, и меня очень удивляло, с какой радостью, легкостью мы критикуем друг друга. С какой радостью мы замечаем какие-то недостатки, не можем пройти, обязательно тыкаем людей в это. Вот что-то там внутри нас вот постоянно двигает к тому, чтобы человека цеплять за его недостатки. А с другой стороны, я чувствовала, что видела, точнее, так скажем, ну и чувствовала тоже, что каждый из нас, в общем-то, свои недостатки знает.
Да, и погоди, вот это погоди, вот... погоди, я уже в трансе, это вот тут можно поподробнее чуть-чуть, а то у меня сложится.
Посмотри.
Да, Миша, да Таня-то, понимаешь? И всех закритиковать.
Да. Ну вот смотри, чтобы ни происходило, мы о себе знаем истинную правду. Это мое личное убеждение, это моя карта. И от того, что кто-то мимо проходящий споткнулся о нас и ткнул нас в эту правду лицом, ничего в нас не выросло. Мы только всего лишь навсего стали, ну, обессилели на какую-то реакцию свою, мы стали слабее. Я не верю в том, что в этом есть точка роста, вот в таком вот макании человека, в его недостатке.
Влоток.
Дорогая, да. Дорогая, ты мне очень, ты только не обижайся, дорогая. Вот, только главное не обижаться, потому что мы точно знаем, может, мы человека обижаем, да, в этот момент. Но вот у тебя кривоватые ноги, и вот юбочка эта тебе не подходит.
Вообще сурово. Я думаю, тут даже при извинении не вывезет человек никак.
Нет, ну это действительно так. Чем ближе люди друг к другу, тем они считают возможным жестче друг друга критиковать, потому что Вот этот уровень доверия, уровень рапорта, он почему-то подразумевает, что мы можем нарушать чужие границы. Лезть с этими кривыми ногами, с этим там каким-то неправильным ударением в словах. Мы почему-то королевскую какую-то волю на это имеют родители по отношению к детям. Mm-hmm. Да, они считают, что таким образом, я уже не знаю, что там конкретно, но у них есть какое-то право вот спотыкать, хватать ребенка и в этот лоток постоянно макать. Это наша иллюзия.
Дорогая, все, конечно, хорошо, но есть пару нюансов.
Да.
Или и вот такой вот список. Пару нюансов.
Да. Не оставляя человеку шансов вообще из этого всего выйти. Или как мы умеем говорить страшную правду, да, вот так вот, глядя человеку в глаза, укатывая его в эту страшную правду, навязывая свою картину мира, как то же самое. Чем ближе у нас с человеком взаимоотношения, тем больше шансов, что он это воспримет, как-то очень близко к сердцу и не сможет потом из этого просто выкатиться. Mm-hmm. Да, Миша?
А какие тогда, ну, как правильно тогда подавать эту критику? Вот если вот с кривыми ногами тут как-то не вывозит человека, как тогда по-другому подать информацию, чтобы более-менее адекватно?
Мое личное мнение, mm-hmm. и как-то я вот не так давно прочитала Михаила Лобковского, психолога, мне он очень нравится по стилю. У него есть 6 правил, кто хочет, может почитать, они очень много где опубликованы, но там есть одно из правил. Не спрашивайте, пока вас, не отвечайте, пока вас не спрашивают.
Вот так.
Если эта девушка не подошла ко мне, не спросила, дорогая, не кривые ли у меня случайно ноги? И даже в этом случае, очень я думаю, что я как-то отшучусь, и от разговора, от этого я не буду уплотнять ее. Вот. Но на этот случай, если уже она действительно хочет узнать, вот так вот садится, я для нее очень такая достойное уважение, достойное внимание фигура, вдруг. Тогда на этот случай есть такое понятие, как обратная связь высокого качества. Mm-hmm. Это правило, которое, вы знаете, наряду с антибиотиками, наряду с прививками и наряду вот с этим со всем, я считаю, что это высочайшее изобретение человечества, обратная связь высокого качества. Она бы спасла огромное количество жизней и судеб, если бы оно также было бы вот внедряемо в жизни судеб, семей, людей.
Еще вот. И о ней.
Самое главное, что мы делаем, когда мы разговариваем с человеком с целью, вот, собственно, предъявить ему какую-то обратную связь, это отметить то, что хорошо. То, что хорошо. Я где-то слышала цифру 7, она мне очень нравится, эта ситуация. Отметьте 7 вещей, которые хороши. Ведь даже Гитлера умудрялись любить, да? Даже вот в таких каких-то демонических фигурах есть что-то хорошее.
Да, дорогая, Миша? Ну, хорошо, что у тебя кривые ноги. Номер раз, да?
Ну, это, кстати, это из боевого. Не-не-не.
Нет. Хорошо, но такой вопрос подходит. Девушка. Ну, и, например, и кидает такой вопрос. Слушай, я толстая.
Пункт первый, и он же последний. На такие вопросы никогда нельзя говорить правду. Подумай, зачем он задается. Всегда быстренько монитор цель. Ты же уже, собственно говоря,
а напрямую спросить у человека не вариант.
В данной ситуации.
А что спрашиваешь, да? Смерти моей хочешь?
И ни при каких обстоятельствах.
Никогда. Есть нескольких вопросов. Я сейчас их не буду перечислять, потому что времени маловато. Но есть несколько вопросов, связанных с «я толстая», «ты мне изменял», там, или что-нибудь еще, на которые только один вариант ответа есть.
Конечно.
Поэтому.
У каждого свой вкус, все нормально. Ты нормальная, да, да. Я нормальный, все нормальные.
Ну, в девушке, которая вот данная наша вот мифологическая кривоногая девушка, для этого достаточно сказать, у тебя очень интересный склад фигуры, она очень пропорциональная, допустим, ты очень изящно одеваешься. Она про ноги спросила, да? Вот, очень красивая грудь. Здесь важный момент, если говорим уже о внешности, я не ожидала, что... Что?
Что, от ног на позвоночник. Они будут прямо пропорциональны.
Ну, это уже как ты это увидишь. Здесь очень важный момент, очень такой серьезный. Не говорить «зато ты умная», например, там, или «зато ты добрая». Если она спросила в отношении внешности, все плюшки должны быть в отношении внешности. Ну, или наоборот, если она спросила про ум свой, то не уходите тогда в другие аспекты. Вот. И вот мы таким образом сделайте вот эти вот пресловутые там 5-7 поглаживаний реальных, честных. Мы все видим в людях вот эти качества. Я не верю, что их возможно не увидеть. Вот. И потом, не перечеркивая это союзом «но», а просто добавляя. И в то же время, допустим, да, если тебя интересует мое мнение, то можно было бы как-то вот юбку подлиннее, если тебе интересно там или еще что-то такое. Оно заходит очень хорошо. Но, вы знаете, за мою жизнь, вот сколько я живу, я не помню, чтобы ко мне приходили за какими-то похожими вопросами. Мне не задавали ни про юбки, ни про что бы то ни было. То есть наша роль, мы переоцениваем ее в жизни своих других людей. Люди на самом деле очень хорошо про себя многие вещи знают.
Как отличить от плана провокации? Потому что у меня в понимании больше идет несколько провокативный аспект. Ну, то есть, когда спрашивают, я умная, например, как на примере был, у меня сразу идет такой ответ, а ты сама подумай.
Если человек взрослый, этот ответ вполне может пройти. Если человек, ну, адекватный, взрослый, я тоже могу задать такую ситуацию, спросить, а как ты считаешь? В отношении чего там? Ну, ты Нобелевская лауреатка? Нет. Значит, ты, может быть, ты не умная. Ну, то есть, какие-то такие, каким критериям он, человек?
Так, первый шаг — это обратная связь, да? 5-7 плюшек человеку. А какой второй тогда, следующий?
Ну вот, собственно говоря, без противопоставления, то есть в продолжение этому, тому, что ты говоришь, сказать, и в то же время, в этот же момент, ну вот, у тебя есть вариант сказать, там, допустим, ну, юбка могла бы быть подлиннее немножко, то, что, ну, как-то там маскировать какой-то язык.
Завуалировать свое мнение?
Ну почему завуалировать? Понимаешь, тут вопрос формулировки. Цель у тебя какая? Тебе, если цель тебя ее убить словесно,
да, вот, от этого то ты можешь.
Да. А если оказать ей поддержку, помощь, то ну, она в зависимости от этого и будет такая действительно завуалирована. Здесь это очень важно в критике, в обратной связи высокого или низкого качества, здесь уже не имеет значения. Здесь очень важно. Именно цель, с которой ты общаешься с человеком, с которой ты начинаешь отвечать. Что ты подразумеваешь, что ты хочешь донести до него. Если ты хочешь выстроить такое интересное взаимоотношение, где ты сверху, где человек бесконечно будет вынужден доказывать, что он не верблюд, где ты будешь оставлять за собой право его оценивать и оценивать и оценивать, что бы он ни сделал. Это очень, кстати, ну, мы прекрасно знаем, что это очень привязывает людей к тебе, но правда я не уверена, что это те отношения, которые нужны взрослым здоровым людям. Вот. Тогда можно, конечно, закатывать его своей критикой. Да.
В асфальт.
Вы знаете, во взаимоотношениях, допустим, с детьми, я точно могу сказать, что это великолепная методика, великолепная техника, обращать внимание на то, что удается. Взрослые люди уже все-таки, ну, мы немножко токсично это воспринимаем, ищем какой-то подвох. Если ты говоришь им, что что-то хорошо, а уже люди начинают напрягаться, вот Денис там что-то, ты спасителя, помню, как-то меня там, не надо спасителя выгружаться. Ну, да. Я в этом отметила его сильные стороны. Вот. А дети, они, ну, искренне воспринимают, они еще не так токсичны этим отравлены. И великолепные результаты вот, с точки зрения педагогики и воспитания именно вот, приносят вот такое акцентирование внимания на том, что удалось. Что удалось. Что бы ни произошло, что бы ни было написано в тетради, а какая тебе больше всего нравится, что тебе больше всего об этом понравилось. То есть фокус внимания все время от победы к победе, от победы к победе. И я могу сказать, что это просто, ну, бомба педагогическая и вот коммуникативная, просто бомба. Mm-hmm. Вот обратная связь именно высокого качества, да.
Mm-hmm. И все же, вот, а если, ну, действительно, допустим, у человека, ну, как-то систематически, да, вот, если один раз это случайность, второе, точнее, совпадение, да, там, и третья закономерность, и у человека постоянно какой-то косяк, допустим, за ним. Вот как ему, как-то, я не знаю, сказать об этом, что ли? Ну, если реально от этого, допустим, страдает какое-то количество людей.
Конечно, я понимаю прекрасно. Особенно в работе мы связаны с большим количеством народа. То есть, если мы работаем вместе, и у нас очень много было уже с ним каких-то моментов удачных, я обращу внимание, что вот там и это мы сделали хорошо вот здесь тоже. Я не буду очень на этом заострять, конечно, но уделю этому внимание. И скажу, ну вот здесь мы, я, допустим, не понимаю. Вот раз ты там сорвал сроки, два позвонил поздно, три не напомнил там, ну если это функции там, допустим, ассистента, я просто знаю, про что говорю. Вот. И давай мы с тобой решим, потому что я точно не буду это все тянуть кота за хвост. Вот. Да, то есть вот давай, у тебя еще одна попытка, мы улыбнемся друг другу, и дальше уже, если что, помашем друг другу частями тела. Ну, то есть, до свидания.
Ну, то есть, эта подача должна быть максимально мягкая, правильно?
Она должна быть горизонтальная. То есть ты понимаешь, что рядом, вокруг, напротив тебя человек совершенно вменяемый, адекватный, вы разговариваете спокойно, по-взрослому, никто здесь ни за кем не должен там памперсы или что-то такое. Вот. То есть вы разговариваете с того убеждения, что человек напротив тебя также тебя воспринимает. Вот. Очень помогает в этих вещах прописанные обязанности или проговоренные какие-то вот такие вот моменты. Ну, то есть, опять же, вот договоренности очень, очень здорово помогают. Хотя я понимаю, что против всего это, конечно, не поможет, потому что обстоятельства меняются. У меня была клиентка, и она буквально вот она хотела уходить. Я даже не знаю, возможно, она даже ушла с работы. По одной простой причине, потому что, собственно, все было хорошо, кроме одного. Ее только критиковали. Не то, что ее там гоняли по офису, там били или там штрафовали жестко, но ее никогда не хвалили. Я говорю, ну, ты свои обязанности выполняла? Она говорит, да, это воспринималось как само собой разумеющееся. Но слов поддержки, каких-то оценок ее деятельности не давали совершенно. Но каждый косяк, он имел последствия. То есть ее вызывали, там ругали и указывали. И человек просто уже был в состоянии, я вам скажу, что, ну, во-первых, на грани увольнения, а во-вторых, очень сильного такого нервного истощения на этой почве. Вот такой момент может быть.
А в таком случае справедливый вопрос, а как тогда, ну, воспринимать, скажем, критику? Ну, как правильно это делать? Есть ли какие-то схемы?
Хороший вопрос. Ты знаешь, есть один универсальный, я его вообще всем рекомендую, один универсальный, одно универсальное правило. Оно неожиданное. Сократите количество критиканов вокруг себя до минимума.
А если это работодатель, работа?
Хороший момент, то есть до минимума, это значит, что тех людей, уже кого точно можно исключить, надо исключить. Потому что по поводу работодателя обязательно сейчас скажу, а вот по поводу друзей, подруг, ух, подруг, женская дружба, это вообще мечта поэта, да, это, вот, то есть, вот это такие милочки, которые друг другу говорят страшную правду в глаза, вот этих всех критиканов или родственников, их тоже нужно очень внимательно отслеживать и сокращать, ну, полностью. А вот в тех ситуациях, когда этого сделать нельзя, я понимаю прекрасно, что это работа, работодатели, тогда надо делать так. Определить для себя тех людей, кто для тебя является авторитетом. Потому что, ну, честно говоря, работодатели не всегда адекватны в своей оценке. Они тоже люди, ни для кого не секрет, что очень часто они срываются на подчиненных, просто срываются. Критика неконструктивная, то есть она просто, знаете, психи такие вот их носят, псих. Вот, и все. Но если это конструктивная критика того человека, который является для тебя авторитетом в твоей профессии, определи какое-то количество времени, там, не знаю, минуту-две, когда ты будешь принимать ее внутрь. Попробуй послушать. Потому что, ну, очень часто вот в такой ситуации мы можем отбросить какие-то очень важные моменты, что-то по поводу дизайна, там, может быть, сайта. Вот я сейчас просто нахожусь в такой группе в Фейсбуке, где очень много обсуждений идет, и там люди просто специально выносят на обсуждение свои дизайн сайта, например, или какие-то такие вещи осознанные, говорят, я готов к критике. Вот в эти моменты они, я прям вижу, как они себе определили какую-то такую референтную группу, и они вот с нее вот получают обратную связь, получают информацию. Но не больше. И поверьте мне, их очень мало на свете тех людей, кому действительно в вашей сфере имеет смысл прислушиваться. Совсем не обязательно это те, кто там матерые мэтры или все такое. Это люди просто со старыми тараканами и все. Очень часто, к сожалению.
И вот у меня вопрос про здравую оценку критики самой из личной точки.
Угу. Здравая оценка критики.
Да, то есть здравое принятие, здравая оценка критики в этом случае. Угу.
Что я могу сделать, что я могу взять из этого, что я могу взять из этого полезного.
Вот. И вот еще один такой... тогда следующий вопрос. Если критика говорится в виде адекватной обратной связи высокого качества, а если человек ее не воспринимает?
Расставайтесь. Если ты работодатель или у тебя коллега не воспринимает... Очень редко кто воспринимает адекватную критику, конечно, мы уже так заточены. Mm-hmm. Расставайтесь.
Mm-hmm. Ну а если, Татьяна, все-таки какие-то, не знаю, инструменты, механизмы, которые все-таки, ну знаешь, родственники, да, с некоторыми как бы, ну, там, расстанешься, не расстанешься, как бы, ну, родные, близкие, да, там, как бы, тяжело достаточно это сделать некоторым. А как вот в такой ситуации, есть ли вообще что-то такое, я не знаю, там, дополнительное, крайне узкое вот для вот таких вот моментов, когда критику не воспринимают?
Давай мы поговорим, они не воспринимают твою или ты их?
А они мою,
допустим. О чем мы сейчас говорим?
Они мою. Ну, то есть, допустим, по отношению ко мне они что-то делают, а мне это не нравится. Я как бы это нормальную обратную связь даю, а она как бы, ну, не воспринимается, допустим. Такой кейс.
Ты знаешь, есть хорошее правило. Люди ведут себя так, как ты им позволяешь с собой вести себя. Немножко законом джунглей попахивает, да, но я считаю, что человека бесконечно долго убеждать в чем бы то ни было не имеет смысла вообще. То есть ты просто застреваешь в позиции жертвы, которая все время просто... Ну, вот мучается в этих объяснялках и объяснялках. До тех пор, пока у тебя нет инструмента воздействия на другого человека, до тех пор это все, ну, просто номинальные разговоры. Поэтому очень эффективно и разъезжаться временно там или на какой-то период, вот, идти на заострение отношений, вот действительно, то есть в зависимости от того, кто это конкретно. Поэтому это старая добрая песня про взаимоотношения детей с родителями, родителей с детьми, мужей с женами. Вот. И я просто очень хорошо вижу, насколько эта ситуация, вот именно она такая заезженная, потому что инструмента воздействия на другого человека нет. Он будет вести себя так, продолжать себя вести, сколько он посчитает нужным до тех пор, пока у тебя нет инструментов воздействия отдалиться. Отдалиться – самый первый, я считаю, способ. Самое лучшее.
Я вот, допустим, ну, на своем опыте расскажу, да, что, ну, то есть люди разные. Я порой не прошу, порой прошу, как бы. Если мне это говорят один раз, кто-то просто сказал, ну, как я и говорил, да, это там какая-то случайность, ну, просто так получилось. Если два раза, ну, закономерность, да, ну, точнее, не закономерность, а тоже там совпадение там. Но если третий раз, я уже начинаю прислушиваться. Ну, точнее, в плане том, что... Так, если это три повторяется, да, наверное, может быть, что-то во мне не так, как бы, ну, как-то я себя веду так, что люди меня так воспринимают, и я начинаю уже в себе что-то разбирать эту ситуацию, как бы, да, там, почему так происходит. Если четвертый раз, ну, наверное, значит, не доделал, как бы, да, там, продолжаешь, как бы, дальше работать. Вот данная стратегия, вот, как считаешь, ну, нормальная?
Ну, это всего лишь говорит о том, что у тебя убедитель три. Вот, собственно говоря, три раза.
Поподробнее.
Ты своей жене об этом не говори, потому что она будет знать, что тебя на все что угодно с третьего раза можно будет уговорить. Вот. Нет, просто на самом деле, понимаешь, в чем дело? Очень часто, даже со 155-го раза, 155 человек могут быть неправы, это можешь быть один. Просто это мое убеждение такое. Я живу с этим убеждением, что я могу быть одна права, а весь мир может быть неправ. Оно, это убеждение, конечно, оно такое немножко...
Да, из области фантастики. Но
я с этим сталкивалась, потому что я понимаю, что такое эффект группомыслия, я понимаю, что такое эффект влияния коллектива, да, когда у меня есть какая-то точка зрения, а какой-то коллектив начинает дублировать его друг за другом, да, вот там на белое-черное или черное-белое. И для меня это неубедитель совершенно. Если я считаю, что я права, я буду идти. Это приводит, конечно, к танцам на граблях. Я понимаю, и я занимаюсь тем, что вот приучаю себя к тому, что я слушаю обратную связь от окружающего мира, но делаю я это буквально на силе воли, искусственно. Ну, то есть вот Таня, послушай. То, что для тебя органично, ты говоришь, вот с третьего раза уже все. Я вот сажусь, вот у тебя убедитель три, все три раза, уже значит все, точно что-то здесь не так.
Ну, если три абсолютно разных человека.
Для меня это ни о чем.
То есть это как уже как стратегия, да, выстраивается?
Да. Но она такая, у шизоидов она, собственно, превалирует, конечно, что я прав, а весь мир пусть делает, что хочет. Я знаю, что я прав.
Не без этого, да, как бы, не без этого. Да, но мы не будем, да, о себе много рассказывать.
Не будем.
Ну хорошо, мы, наверное, немножко уйдем все-таки
к критике, да?
Да, к критике. Я хотела вот, я не простила бы себе, если я упущу сейчас этот момент.
Да, мы тебя за это говоря, критиковали какой... бы.
Да, я сама себя бы критиковала. Какую шикарную книгу, собственно говоря, я в свое время прочитала. Вы наверняка ее читали, это однозначно. Я просто хочу для слушателей ее порекомендовать. Это «Не рычите на собаку» Карен Проер.
Да.
Когда я прочитала, был там такой один момент о том, что любое внимание – это плюшка человеку, любое внимание. И вот обращая внимание на даже негативное внимание на человеческое поведение, мы поддерживаем его в этом. Поэтому критика еще больше теряет смысл, такая вербальная, да? Потому что, видя какое-то нежелательное поведение другого человека и критикуя его за это, мы ему даем вот эту плюшку внимания, пусть даже окрашенную вот в негативные тона. Там очень хорошо этому всему дано объяснение, очень толковая книга, просто мастрит, я считаю, что читать нужно обязательно. Но вот в свое время она меня прям убедила в том, что вот она мне дала силы держать язык за зубами. Этот подкаст будут слушать мои подруги, наверняка, вот с кем я уже там ни год, ни два. Они подтвердят мои слова, потому что, ну вот просто, вот невозможно из меня вытащить этого. Я молчу и все.
Из области «я два квартала бежал за вами, чтобы сказать, насколько вы мне безразличны».
Совершенно. Абсолютно. Да. Кстати, вот про два квартала. Про два квартала хотела я немножко сказать. Можно?
Да, давай.
Я думаю, что вот я посмотрю по хронометражу, может быть, мы потом отдельно еще немножко когда-нибудь поговорим об этом поточнее. О критике в интернете, отзывы на работу. Угу. Твою работу, допустим, там у предпринимателей, в бизнесе очень много же в интернете этих отзывов. Вот это та ситуация, когда я считаю, что нужно реагировать и... Там, насколько я понимаю, есть три вида отзывов. Реально негативный клиент какой-то там в истерике бьется, да, вот что-то у него там отломалось от ноги. Вот. Вторая – это такой банальный троллинг. Ну, мы видим, сколько вокруг троллей бегает всяких вообще, всех мастей. Вот. И третье – это, я так думаю, что это конкуренты. Ну, это моя такая градация, может быть, вы что-то еще другое скажете. Я вот так ее для себя просто проанализировала, почитала. Mm-hmm. Работая с предпринимателями, с людьми, кто вот в бизнесе, я всегда говорю, что реагировать надо. Вот вы сначала откалибровать, кто это написал, и потом поставить себе цель, что ты хочешь. В первую очередь отвечать нужно, потому что этот отзыв и реакцию на него увидят другие люди. То есть это такая мина замедленного действия под бизнес. Ее будут читать люди, и не видя твоей реакции, они будут автоматически подстраиваться вот к клиенту, то есть принимая его позицию. Поэтому я категорически за то, чтобы писать свои ответы. Это должен быть взвешенный. Ну, и если там вот тролль уже совсем тяжелая ситуация с головой, то, может быть, просто обратиться к администрации, удаляя отзыв. Ну, если там какие-то бывают такие неадекватные. Вот. Но реагировать обязательно нужно. То есть я не считаю, что нужно ловить дзен и в любой ситуации сидеть, медитировать и вот по тебе там проходится танком вдруг, и просто сидеть и молчать, не реагируя.
Ну, отвечать же так же и троллям же надо, правильно? Ну, правда, адекватно, потому что адекватные люди, кто добрые отзывы, да, там оставляют, чтобы они видели, что сам, как бы ты, получается, также адекватен.
Конечно, конечно. На троллинг есть своя стратегия ответа. Она такая отстраненная, и ты говоришь о проблеме, но не говоря с человеком, не коммуницируя. Самое главное в троллинге — не давать ему внимания. Но если он охватил какую-то проблему, ты спокойно, отстраненно, холодно и желательно очень скучно отвечаешь, чтобы там не было энергии, чтобы не раскручивать вот этот маховик. Вот. А уже в двух других стратегиях, в двух других случаях, там немножко другие будут стратегии. Более такие. Может быть, я тоже был на вашем месте. Я бы на вашем месте также себя почувствовал, если бы у меня там что-то там случилось, отвалился зуб, как только я вышел из нашей поликлиники. Или что-нибудь такое. Да, действительно, мы понимаем. Ну, то есть, известно, что негативные отзывы читают в 8 раз больше людей, чем позитивные. К сожалению, так я сама тоже с этим сталкиваюсь.
Как в себе прокачать адекватного критика и адекватного принимателя критики? По стратегиям как-то немножко.
Ну и упражнения непосредственно дополнить туда же.
Первое, что когда чешется язык прокритиковать кого-то, то нужно себе задать вопрос, какая цель? Что я хочу получить в результате. Потому что известно, что от цели, собственно, и будет все остальное. Это самая главная начинка. Если мой интерес в этом и какой он? Если действительно человек, мы с человеком работаем, и вот косяк за косяком я терплю какие-то неудобства и убытки, естественно, моя цель в том, чтобы исправить это поведение, вот, обратить внимание, там, корректировать. Если моего интереса в этом нет, я просто хочу причинить добро. Или хочу методом боевого НЛП закатать его в асфальт, чтобы никогда в жизни у него больше не было желания, чтобы то ни было в себе улучшать, изменять в своей жизни. Тогда это другая история. Тогда, если мы честно себе в этом признаемся, ну, тогда мы, соответственно, и другими методами действуем, так скажем. Как говорится, все зависит от цели. Я не за то, чтобы любить все человечество, а я за то, чтобы честно просто признаваться, зачем ты это делаешь. Чтобы потом не удивляться тому, что получилось на выходе. Вот. С точки зрения, как принимать критику. Вот этот самый вопрос, как принимать критику, как не заниматься самоедством. Пункт первый. Это, во-первых, нужно разобраться со своим внутренним критиком. Со своим внутренним, как ты себя критикуешь. Самое, несмотря на распространенный вот миф про то, что родители там детей недолюбили и все остальное, и всю остальную жизнь дети шкандыбают и пытаются от этого всего избавиться, я считаю, что больше всего времени мы сами с собой проводим, это как мы сами себя критикуем, так ни одним родителям не снилось. Вот, поэтому нужно заняться по-хорошему анализом, рефлексией, что я, как я себя критикую, какими словами я себя называю, в каких ситуациях я себя просто там ненавижу, ругаю, какая терминология, что это вообще. Вот этот внутренний диалог нужно проанализировать.
Ну, проходиться по тем местам, которые цепляют.
Конечно, конечно. Вот тебя включило что-то. У нас у всех вот эти вот моменты, мы прекрасно их знаем, что нас включает, понимаете? Тут вот так вот это все. Вот, все, прошелся, посмотрел, проанализировал, с помощью определенных техник отработал. Вот в НЛП их очень много, собственно говоря, там, реимпринтинги, все вот эти, это очень много чего, этих техник. Все, потихонечку отработал. Вы знаете, даже уже отследив, осознав, да, уже огромное количество напряжения в этой сфере снимается. То есть ты уже волен выбирать свою реакцию. Вот. Это таким образом уходит самоедство. И если я себя за это не ненавижу, несмотря на то, что это не совсем по-русски звучит, если я принимаю в себе это качество, там, кривые те же ноги, да, допустим, или что-то такое пресловутое, то я уже не буду реагировать на критику, она для меня... Она мимо проходящая просто. Кто-то что-то сказал, я удивилась и пошла. Я забыла об этом. Это не то, что я схватила эту боль всей моей жизни, да, и пошла с ней дальше, думая и плача в подушку по ночам. Вот. Собственно, вот такие вот стратегии. Я не знаю, насколько они для наших слушателей.
Ну, то есть это, по сути, для того, чтобы адекватно воспринимать критику, просто принять себя таким, какой есть? Или как?
Ты знаешь, формулировка очень хорошая, но я себе запретила так говорить такими словами какой-то момент жизни. Я не знаю, что за ней. Она несенсорна. Принять себя таким, какой есть. Изучить своих вот этих вот болезненные точки, посмотреть на них и
подлечить. А можно подсказать радиослушателям, например, такое упражнение? Например, ну, в паре выполняя, один смотрит на реакции и пробует прощупывать слабые места собеседника, а второй непосредственно отвечает.
Конечно, я просто, я не знаю, будут ли радиослушатели работать в паре, я тут больше все-таки к работе вообще одного человека. Очень хорошо ведение дневника помогает вот в этих моментах. И знаете, есть такие дневники сейчас, пятибуки, я не знаю, слышали вы или нет, вот они великолепно помогают вот работать. Там такой небольшой дневник, к сожалению, сейчас у меня нет его рядом с собой. Там на каждый день есть вопрос, 365 вопросов, и это все в течение 5 лет заполняется.
Вот. И... сталкивался, да, с таким.
Да, да-да-да, есть такое. И уже буквально на второй год просто вот такой вот эффект феерический, потому что ты вдруг понимаешь, что ты все то же самое, по-прежнему вот самое боишься, всего того же самого, там какие-то у тебя комплексы, все те же самые. Да, 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 вот это вот, понимаешь, жвачка, день сурка, он очень, прямо на одной странице ты это просто видишь, и все. И это очень, очень эффективно, и вообще вот эти все ведения записи очень для человека хорошо. Это я имею в виду, если человек один сам с собой работает. Mm-hmm. Вот, конечно, это очень эффективно.
Хорошо. Есть ли как что-то дополнить помимо все, что выше перечислено для радиослушателей? Ну, как для себя и как для других, еще как-то работать с критикой?
Вы знаете, я хотела бы сказать такой момент, подчеркнуть для радиослушателей. Если у вас в жизни предстоит какое-то очень важное изменение, вот вы задумали себе какую-то цель, или какие-то вот очень серьезные шаги, там, у вас предстоит что-то такое, вы знаете. Я предлагаю вам на какое-то, хотя бы на какое-то количество времени убрать критиканов из своего окружения. Вот сделайте это, вот просто сделайте это, можно без ведения пока записи, без ничего, просто уберите их, всех, кого можно, и вы увидите, какое огромное количество энергии появится в вашей жизни. Потому что на место тех людей, которые вас критикуют, придут те люди, которые являются вашими единомышленниками, которые смогут поддержать вас, смогут понять вас. Вот. И по-прежнему я все равно считаю, что все недостатки мы свои мы знаем. И я верю в меняемость наших слушателей, которые на самом деле знают свои недостатки и с ними работают, так скажем. И способны с ними справиться.
Так что, дорогой радиослушатель, мы, зная о том, что у тебя есть способности к восприятию критики, как бы вы ни к этому ни относились, да, мы все же просим вас ставить нам лайки, слушать нас. Критика, вы можете писать нам, кстати, комментарии, мы очень ждем от вас обратной связи. Не по этим звукам, просто обратной связи по подкасту.
Все, что не проходит в виде обратной связи, опускается в подсознание.
Да.
Да, и Дэн с гипнозом тоже.
Да. И я так понял, Татьяна, ну, на сегодня как бы, да, в таком блиц буквально варианте, да, какие-то темы, связанные с критикой. Ну, у меня вопросов, в общем-то, нет. Денис, есть ли у тебя вопросы какие-то?
Да. Вопрос есть. Один есть. Остался. Угу. Можно ли провокацией отвечать на критику?
Провокация отвечать на критику?
Конечно.
Почему нет? Конечно. Я думаю, что можно. Можно.
Ну, там же может быть всякая реакция, правильно? А, дорогой радиослушатель, если вы рекомендации Дениса, да, или вот этот вопрос все-таки попытайтесь его реализовать, а примите во внимание то, что люди по-разному воспринимают провокации.
Абсолютно. Абсолютно, в зависимости от цели. То есть ты понимаешь, зачем ты так отвечаешь. Да?
Да. Как да? ты говорил...
Я даже писал отдельный подкаст на тему провокативной психотерапии.
Татьяна, мы тебя провокативной терапией замучим.
Хорошо, договорились. Договорились.
Вопрос, подкастик забили.
Кто-то кого-то по-любому замучает. Вопрос, кто кого и когда.
Кто кого. Просто ты спросил, можно ли отвечать. И на каждый вопрос можно, конечно, ответ начинается со слова.
Можно. Просто можно.
Да. Можно, но осторожно, дорогой радиослушатель.
Но осторожно, да.
И с вами, дорогой радиослушатель, в этой нашей скромной студии. Тяжело, правда, называть это студией. Вот. С вами были, как всегда, мы два ведущих. Денис Давыдов и я, Михаил Кустов. И также наш спикер, гостья, бывалая в наших подкастах, Татьяна Мажейко. Это гештальт-психотерапевт, психолог, коуч.
С большой буквы.
Да? Да. Ждем от вас обратно.
А кто не поставит лайк тому...
Критика?
На критика.
Непосредственно
обязательно.
Вселенная дарует огромнейшую критику. А кто с этим не согласен, тому информация опускается прямо в подсознание. А если еще информация не опускается в подсознание, то тот, естественно, у того вселенная не ресурсная, не...
Ну, в любом случае, для того, чтобы был мир, ставьте лайки.
Мир во всем мире.
Да, комментируйте наши... Подумайте,
мы за мир во всем мире. Комментарии ставьте, абсолютно. Пожалуйста, обязательно. Да. Ждем ваши лайки, но в остальном вы поняли. Да. Всем спасибо за внимание. Все. С вами было, как обычно, ваше любимое радио «Стратегия реальности». Всем спасибо, всем пока.
Татьяна,
спасибо, всем, ребята. Всем все, пока, удачи вам.